памяти Романа Трахтенберга.
Здравствуйте, да здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте все, кто слушает радио «Маяк». И сегодня у нас день Романа Трахтенберга.
Да, вы знаете, такой грустный, но в то же время светлый день. Год уже нет его вместе с нами. Ну что, сегодня будем вспоминать, сегодня будем говорить о нем.
Да, и приглашаем вас тоже. Сегодня к нам придет много гостей, и люди, которые знали Романа, дружили с ним, были близки, и по телефону мы будем связываться, и просим вас тоже вспоминать вместе с нами Романа.
Потому что у нас есть контактные телефоны, и они есть. Это телефон прямого эфира 225-3377, код город Москвы 495. Есть смс, который приходит на номер 5533, есть форум radiomayak.ru. Так что давайте не грустить. Давайте просто радоваться и понимать, что с нами был такой классный дядька.
Да, и слушатели написали здесь уже очень много на форуме. Кстати, мы тоже форум radiomayak.ru, смс-ки, как сказал Вадик. Еще у нас есть твиттер. Вы можете зайти в твиттер.
Про твиттер я все время забываю.
twitter.com/radio_маяк.
В общем, будьте с нами.
Вот любимая моя группа «Секрет». Дрянь и распаль. Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Мать тебе в метро? Ха, скажи на милость, а ты совсем не изменю. В этом возрасте уже не меняются, увы. Привет! А жить ты будешь долго. Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Вот почему мы выбрали эту песню, потому что кричать тебе на весь троллейбус.
Да, троллейбус. Из этой строчки.
Конечно. Привет, дождливо, этим летом. А, впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет.
Давай, я как бык тебе помогаю.
Тогда о чем? Ну, давай, о снах, о книгах. Черт меня... Побудал крикнуть привет.
Привет.
Сейчас ты будешь отвечать, смотри. Как жизнь?
Не то, чтоб очень гладко, но, в общем, знаешь, все в порядке, без бед.
Ну?
Дела отлично, как обычно.
Отличен?
Ну, вот только с личным привет.
И тебе тоже привет. Привет, а дождь сегодня не проходит. А я с утра не по погоде одет. Я сегодня пешком пришел. Выходной. Наверное, я уже простужен. Да бог мне. Слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет?
Телефон рекламной службы 956-1246.
Ой, цветет калина в поле у ручья, парня мало долго полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. На маяке.
Да.
Сегодня, это... да, сегодня у нас день Романа Трахтенберга. Вот к нам в студию пришла радиотелеведущая Ксения Стриж.
Здрасте.
Здравствуйте, Ксения. Какая морда, простите, да?
На радио это не важно.
Прекрати, ты хорошо выглядишь. Привет, Ксюша.
Ксюша, привет.
Скажи, пожалуйста, вот у меня сразу к тебе такой первый прямой вопрос. Вот ты как женщина с большой буквы «Ж».
Да.
Вот как ты воспринимала Рому?
Ну, как коллегу. Почему-то, ну, немножечко как младшего брата.
Начинается.
Сводного. Нет, дело в том, что сейчас вот слушали ее песни, все-таки я смотрю. Во-первых, совершенно невероятно что-то, конечно, со временем происходит. Совершенно меняются какие-то векторы, восприятие жизни и все такое, что вот год, целый год уже прошел. Вообще просто, что так сразу вспоминаешь, что у тебя было за этот год, что произошло. На самом деле здесь такие очень тонкие вещи, вообще восприятие мира, восприятие вообще событий, из-за того, что все у нас так быстро как-то и концентрированно происходит, да. то, что не знаю, каких-нибудь 15-20 лет назад проходило, как, если говорить о таких грустных событиях, как 9 дней, то есть год, ну, да, это был, угу, то сейчас, в принципе, все это, конечно, сокращается, и наша более, ну, что ли, ну,
ну, не знаю.
Простое. Ну, не знаю. Вот тогда, вот я помню, вот 20 лет назад, да, 25 лет назад, как-то все это очень тяжело как-то вот переживалось. А сейчас, то ли это наше отношение так
вообще
изменилось
такой, да,
и к жизни, и к уходу из жизни, не знаю. А сейчас вот я слушала, все-таки как ему хотелось все время петь. Это что же не
низко.
Причем все, и пробовалось, я же помню, с Подгородецким это моржи, морды жидовские.
Я помню, кстати, они приходили ко мне на эфир.
Кому они только не приходили.
Они
достали всех. Вот, они пели, значит, вот эти вот все какие-то странные, смешные вот эти песни и какого-то еврейского фольклора, и что-то такого военного.
А душа просила, душа просила.
Да, и вот как он все-таки всегда, и вот даже на радио здесь, я не знаю, кто это придумал.
Ром придумал.
Да, потому что ты же с ним работала.
Да, и это было вообще, это было с самого начала, он отвоевывал это перед всеми.
Обязательно нужно спеть, и причем... как-то не всегда это было, в общем-то, уместно. Ну вот, но...
Добрый наш, тут смотря...
Нет, понимаешь, там вот у него...
Да. Нет.
Нет, пару раз он брал, я попадала на это, он брал, или редактор там предлагал, или что, песня действительно такая отечественная классика, лирика, где люди плачут, а он еще своим вот этим вот голосом...
Скрипучим, да.
Да-да-да, и я помню, что там «Лебединую песню», ее прервали на середине, потому что, по всей видимости,
уже
люди были недовольны, потому что, ну, песня это святое, в общем-то. Вот. Но вот это вот удивительно, потому что нельзя сказать, что очень сильно был как певец одарен, Ромка, да? Вот, таким,
но он другим брал, ты знаешь.
Да, вокальными. И, в общем-то, обычно люди, ну как все такие, которые актерствующие, все, в общем, стараются где-то что-то спеть, ой, попробовать, но вот так вот это делать открыто, ну как-то всегда есть какое-то стеснение, там, я не знаю, что где-то я фальшивлю, да, где-то я тут не попаду, где-то, да, еще. Вот здесь я ему все время завидовала, конечно, вот это вот отсутствие всего. Да, вот так вот я, да, пою.
Да, что
вот
эта итальянская песня, мы ее репетировали, вот мы, наверное, минут 20.
Я хотела спросить, где эта транскрипция?
Где вольный перевод?
Где вот это вот интерпретирурирурара, вот это вот все.
Ксюша, скажи мне, вот на самом деле, ты же понимаешь, вот мы все давно друг друга знаем, да? Ну, вроде бы друзья. А я так иногда думаю, ну вот как вот коллеги могут быть друзьями, вот нашим серпентарием, по большому счету,
нет,
да.
Я не знаю. Вот, кстати, ну, да, вопрос о том, что, да, все поменялось. Я не знаю, я вот иногда вдруг понимаю, что, в общем-то, человек, вот, наверное, мой ровесник, ну, во всяком случае, моего поколения человек.
Ну, нашего вдруг, поколения,
да,
кроме,
ну,
тебя,
да,
Лена.
Вот,
молодуха.
Это...
Молодуха.
Молодуха.
Я даже маскируюсь.
Я вдруг понимаю, что совершенно то ли это со временем произошло, то ли как-то совершенно нарушились вот векторы понимания, осознания, вот какие-то критерии дружбы. У нас все какие-то там и собутыли, и коллега,
все это
друзья, не друзья, там, давай дружить я умею, вот это вот все какая-то такая вот, у меня очень, я в этом смысле, наверное, консерватор, у меня очень это все по полочкам лежит, и абсолютное слово товарищ, пусть оно советское.
Товарищ, да, очень
да. Но оно реально нормально, вот товарищи действительно вот очень много, и скорее мы здесь собравшиеся товарищи.
Ну, в принципе, да,
помимо коллег, еще товарищи, потому что вот это вот, и все так, это моя подруга, и сразу думают, а что у тебя с ней, если она... такое, знаешь, или мой друг, это значит, это вот так завуалировано, то есть вообще все так как-то поменялось, надо было вот как-то так взять и поставить все на свои места, потому что что-то...
Ну, а скажи мне, как товарищ товарищу...
Путаница какая-то, да, происходит.
А ты, Роме, чем-то помогла в этой жизни, или он тебе?
Да, я думаю, что да, по той причине, что когда... Там же вообще очень тонкая была история, когда он приехал в Москву.
И, ну, там была какая-то темная история.
И для меня, да. И для меня на самом деле, то есть почему он уехал, это там была темная история.
Да, ну, да.
Это не важно. Да, это были времена темные. Вот. А именно насколько сложно, я вообще до сих пор думаю, мне вот это кажется сегодня, вот я так утром, в общем-то, знаю, что вот сегодня такой день, и, что я сюда собираюсь к вам на радио. Так подумала, что вообще, конечно, сослагательное наклонение здесь неуместно, но мне почему-то кажется, что вот зря он в Москву приехал. Вот у меня не покидает эта мысль. Потому что в Питере он был настолько самобытным, и если вы были у него там в Хали-Гале...
Я не зашел, но мне рассказывали все,
туда,
когда приезжал
туда
в Питер.
Ехали,
да.
Туда ехали, как Эрмитаж, Хали-Гале, там, Исаки. То есть это было одной из достопримечательностей. Ну, конечно, я не сравниваю это там, с высококультурными историями, но это была такая самобытная...
Это же было ночью.
Да-да-да, это была очень самобытная история. То есть как? Вы там не не были там, так, я не знаю, вы не видели обратную сторону Питера. Вот, как был рок-клуб в свое время, то есть если там, если ты там, не, или там Митьки, там вот эти какие-то их выставки и так далее, ну это в те андеграундские времена. Вот, и это было нечто такое новое, самобытное, и он настолько вписывался вот в этот такой торжественно-культурный город.
Вдруг такой залипух.
Да, и вдруг это такая вот какая-то обратная сторона такая была, и он очень там, он был очень самобытен и действительно он имел более чем, да. Вот. Когда же он приехал сюда, здесь он немножечко, как мне показалось, все-таки в Москве потерялся. Потому что здесь подобных развлечений, в отличие от Питера, не хочу обидеть нашу вторую столицу, но там действительно каких-то вот их нету по разным причинам, как там и рекламы меньше.
Ну да.
И все там... потому, что там архитектура сама...
Город-то почище, да, в смысле ауры.
Да. Вот, и поэтому он здесь немножечко вот потерялся. И, конечно же, надо было как-то ему... И, в принципе, он одной, наверное, из первых мне позвонил на предмет того...
А вы что... с языком еще дул?
Нет, только визуально. А. Ну, нашел мой телефон, это несложное было бы желание. Ну что, трудно найти. Нет, он позвонил, я думаю, что не мне первый, потому что я, конечно, так тут не Ленин особо. Вот. Но, тем не менее, как-то, ну, во-первых, я из этого города, во-вторых, я из этого мира, да?
Ну, да.
Вот. И он просто посоветоваться, чтобы я ему дала вот маячки какие-то, да, сориентировать там вот, кому лучше обратиться, кто может помочь, кто сейчас здесь руководит, где тут этот за это отвечает. То есть я немножко ориентирую, то есть сориентировать его в московском, так сказать, шоу-бизнесе.
То есть это был как тот клубок, который покатился, как нитарядная.
Не, ну я не беру на себя такое... слишком большой потому что я уверена, что он наверняка там, может быть, позвонил и кому-то еще, у него наверняка здесь были друзья и так далее, но он так честно и сказал: слушай, вот как мне здесь нужно сориентироваться, что здесь, куда, с кем можно иметь дело, с кем нет, кто может обмануть, кто может действительно помочь, там, что-то, что сейчас, чем вообще Москва живет, что сейчас интересно, потому что, как ни странно, но это всегда было, есть, я думаю, будет в этом-то какая-то и есть парадокс между нашими двумя городами, Москва и Питер, то, что вроде там 700 километров.
А все, как будто две разные планеты.
А как будто вы, вот, и Япония просто далеко, и то, что там модно, и то, что там востребовано, здесь может быть совершенно никак и наоборот.
Да, это правда.
Ладно. Ксюш, сейчас на секундочку у нас помолчим, да? А потом продолжим.
Реклама. Телефон рекламной службы 956-1246.
Опять во дворе нам пластинка поет, и простит это с тобой все никак. И опять во дворе мне опасно стоять, потому что меня принимают за...
Новый день.
Да, Ксюха, я никогда не думал даже. Не, на самом деле, вот знаешь, что мне в Роме нравилось всегда, он был абсолютно честный. Вот он честно сказал, говорит, мне надо помочь. А потом, я помню,
значит... Ну, я так еще думаю, что он просто почувствовал некую в то время, что мы сродни с ним, по той причине, что он, в общем-то, где-то такой был скандальный, его либо полностью принимали, либо, я имею в виду по имиджу, либо, наоборот, он раздражал, что, в принципе, в общем-то, можно было сказать и обо мне, потому что не было... Нет, серьезно, у меня было очень много... Я не знаю, как сейчас, но я думаю, что и сейчас тоже. Вот. Но тогда, когда у меня была более эпатажная, что ли, подача программы, ну, моложе была, и это было как-то интересно ко времени, к тому, такой стёб такой, ну, да, молодежный, да. Вот, такая марка. Вот, что, в принципе, он где-то вот почувствовал, наверное, родственность душ, в общем-то, и так подумал, что наверняка как-то где-то отношение ко мне может пересечься с отношением к нему.
Он интуитивно чувствовал.
Да. Я не знаю, уж помогла, не помогла, потому что потом-то мы с ним уже стали пересекаться. Он уже устроился куда-то там или что-то. Я уж не помню, с чего он начинал. Вот. Мы уже пересекались на разных каких-то ток-шоу, на каких-то мероприятиях и так далее. И как-то вот уже задружились. А потом опять у него был очень сложный период. Причем совершенно недавно у него был очень сложный период. Сейчас скажу. Лет 5 назад. Лет 5 назад у него, он сидел даже, у него был клуб, закрывался.
Ну, это же в Москве, который...
Да, я про Москву говорю, да. Вот, у него клуб здесь закрывался, что-то он здесь, у него там тоже, естественно, он не окупался там и так далее. У него что-то с одной радиостанции он ушел, с другой что-то не договорился, что-то он там долго выбирал.
Ну, да, был такой момент, завис такой, да.
Разбежались они с Подгородецким Петром, там тоже что-то у них там... И он остался на какое-то время, то есть при всей его деятельности, он вдруг где-то на месяц, а то и два, он остался не дело. Естественно, он не голодал, но сам момент...
Это он... ощущение, да.
Деятельности, вот, это ездить, и вот этот провис получился и с выездными какими-то сессиями. И я помню, опять мне позвонил, приезжай, поболтаем. Что там у тебя, как? Как на той станции, как на этой? Я тоже тогда в тот момент переходила с одного места работы.
Ох ты у нас, как колобок практически была всегда.
Да ладно, не колобок.
Ну просто нет,
ну просто пока есть что делать, где как развернуться на том или ином месте работы. Там, как только ты пришел до того, что, а дальше тебе не позволят уже. То есть, ну, по разным причинам. Дальше уже некуда. Ну и что? Что топтаться? Надо дальше идти куда-то.
Молодец, умная дача. Слушай, Ксюша, а скажи мне, вот ты сказала одну такую вещь, что, да, что у нас люди вот очень странные. Они или любят, или ненавидят.
Да.
И, в принципе, у нас любят таких людей. Но самое удивительное не в этом. Вот как только Рома не стало, вдруг все сказали, боже, кого мы потеряли.
А вот ты знаешь, я вот как раз, мое наблюдение совершенно другое. За последнее время, к сожалению, много, ну не много, но много такого не бывает. Достаточно людей ушли от моего окружения. Это не обязательно люди какие-то известные и так далее. И за последнее время я могу сказать, что как-то... Я не знаю, хорошо это или плохо. У нас раньше очень любили мертвых. При жизни как-то не ценили, вот, а после смерти все друзья, все та-та-та-та-та-та. А сейчас у нас и при жизни-то не очень любят, и после смерти довольно быстро забывают. Вот, вот это вот такое вот наблюдение. Я не знаю, что более честно, что более лицемерно начинать любить и дружеваться, и родниться после смерти, и говорить, какой он был там талантливый, и все, а все, хороша ложка к обеду, да? Вот, а с другой стороны... А с другой стороны, вот это вот отношение реальное, не знаю, может быть, оно имеет непосредственное отношение к тому же православию, которое мы начинаем наконец-то постигать, начали постигать, да, после советских времен, я надеюсь, в большинстве своем все-таки искренне. Вот, отношение к смерти более философское, более легкое, и что вот действительно жизнь продолжается, она не то, что вот это со слезами на глазах,
ну, да,
продолжает,
да.
А то, что действительно продолжается дело, продолжается жизнь. Другое дело, тут спорный момент насчет памяти, потому что, конечно, сложно сказать, он похоронен в Санкт-Петербурге, не знаю, как там за этот год, насколько это все было, ну, люди там помнили, ходили и так далее.
Ну, мы сам главное помним.
Это да.
Ксюш, ну и знаешь, вот все-таки хочется на какой-то веселой ноте. Согласись, что он был смешной.
Смешной, да.
Я до сих пор не могу забыть,
как я встречался. Я бы даже сказал, что он ржачный.
Да, ржачный был. Вот я и думаю, я помню, как мы встречались с ним постоянно здесь, во дворике. Он ходил в халате и в тапочках. Я думаю, молодца, наш-то молодца выступать по-взрослому.
Да, да.
Ну а чем вот, например, тебя как-то, не знаю, поразил в самое сердце?
В самое сердце. Ну, на самом деле, вот мне бы, я не знаю, мне бы вот в голову не пришло, даже если бы я была покрыта таким количеством волос, как мое тело, я имею в виду, если бы оно было покрыто. Я один раз увидела, это был культурный шок, потому что он мне как-то открыл дверь, я к нему пришла, здесь недалеко, и он вот открыл в труснике, да, в таком нарядном. Да, 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 в трусниках таких нарядных, но очень приличных таких, тоже смешных, там что-то такое страшное был нарисован, какие-то Деда Морозы, там Санта-Клаус, я не знаю, какие-то там мыши, там, я не знаю, вот. Ну, какие-то там Майти Маус шоу. Вот. И в таком барском, абсолютно обломовском халате.
Да, да.
Вот. И оттуда такая шерсть. Вот. Это, я даже не ожидал. Он же такого небольшого роста. Вот. Такой, а еще вот последнее время, когда он схуднул.
Ну, да, да, да.
Вот.
Да.
И когда, значит, вот это вот все, и когда вот он придумал в своем шоу, один из номеров у него было, это за какое-то безумное количество денег, его, значит, кто-то может из зала побрить.
Какой
именно? А, это один или несколько раз было.
Да, да. Там сбрить, по-моему...
Бороду вообще он сбривал за 50 тысяч баксов. Это было его выше. Он всегда очень этим гордился.
А самого его, по-моему, за полтос можно было всего побрить. И он говорил, что один раз его брили. Я говорю, а вот после этого такая растительность-то, они же еще больше растут. Потому что, наверное, изначально было все так поскромнее. Вот. И вот это вот меня действительно искренне поразило, потому что я у него была на представлении, там он это дело предлагал, правда, при мне не брили, я иначе просто там как-то не прошло это, но то, что само это предложение пришло, то есть, в принципе, человек настолько вот был действительно... ну, я не знаю, не было у него вот этих вот преград каких-то и так далее, но чего... трэш, значит, трэш до конца.
А я думаю, что это, знаешь, это для нас, для всех такое вот просто движение. Не надо бояться себя.
Ну, да.
Не надо стеснять себя. Mm-hmm. Ну, да, ну, нос немножечко...
Не,
перерос,
ну,
вот я про себя. А что это, что стесняться? Надо, наоборот, гордиться этим.
Он делал шоу, причем он не шоу говорил, он всегда называл это варьете, и говорил, что я делаю прям как надо, все как по книжке. Поэтому уж если делать, то делать до конца.
Ох, Ксюша, жалко, что у нас, конечно, эфир, пить не можем, ты понимаешь, чем дело?
Да.
Да, печаль такая, да?
Не знаю, сколько людей там, я не знаю, позвонили в новогоднюю ночь Вере, его жене. Вот, я набрала, потому что что-то вот мне подсказало, что все-таки это был ноябрь, и вот сразу декабрь, и вот и Новый год вроде, и,
ну, да.
И вот это все как-то не очень хорошо. Она подошла, такой светлый у нее голосок, она такая, ой, Ксюша, спасибо, вот мы тут с подружками сидим, все. Я ее поздравила с 2010 годом, пожелала всего хорошего, что сказала, что все помним, любим, и если что-то нужно, чтобы обращалась, и так далее. Очень мило мы с ней поговорили, надеюсь, что в эту новогоднюю ночь все так же будет.
Ксюша, спасибо тебе большое,
спасибо.
Пришла,
большое.
Успехов тебе, счастья.
Да, вам
знаешь,
тоже не хворать.
Знаешь, что радостно? Радостно, что ты в хорошей боевой форме.
Да.
Так, а знаешь, глядя на тебя, понимаешь, что, может быть, и я еще ничего. Ну, Олег вообще про
него. Комплименты, мастер комплименты.
Я такой, знаешь, как Сапанова, как
мститель.
До встречи. Рад тебя еще раз видеть.
Спасибо, что позвали. Счастливо.
Счастливо. Не шали, хорошо?
Хорошо.
Да, сейчас прервемся на новости, а потом продолжим наш разговор, воспоминания, естественно, песни Ромы.
Да, и пишите нам, у нас работает форум, смс-портал, в Твиттере мы тоже.
Памяти Романа Трахтенберга на маяке.
Приготовьтесь, уважаемые радиослушатели, сейчас Иван Тургенев в гробу будет вертеться, ибо романс на его стихе. Сейчас я спою.
Не ори, в смысле.
А я сейчас спою так, что сейчас будет не нравиться. Смотри. Самое главное, духом пропитаться же. На роман и цыганский песня. Утро! Печальные снег.
Это давно позабытое.
И водички легче идти будет.
Вспомнишь, и лица давно позабытые.
Вспомнишь обильные, страстные речи.
Давай, нет, давай.
Взгляды так жадно и нежно ловимые.
Давай, давай, давай.
А я встречу последнюю.
Ой,
сейчас будет правильно, батя, мы сейчас с тобой вдвоем, да, потому что у нас время, это 30 секунд, мы должны вдвоем спеть с тобой дуэт.
Да-да-да. Да-да-да.
Бедный театр Ромен, они просто...
Да мы там самые молодые. Сейчас, Ромен.
Вспомнишь на толку с улыбкою странной. Многое вспомнишь, родное далеко.
Радио Маяк. Жизнь продолжается.
Какой голос официальный, чудесный у нашей станции?
Красивый голос. Mm-hmm. А еще есть противный голос. Знаешь,
да,
кого?
Я даже знаю.
У кого? Это не я. Противный голос, это будет Гия Саралидзе. Он пришел и противным голосом про тебя говорил такие гадости.
Ну, как всегда, да, Гия любит.
Смотреть на... Вот и Гия, легок на помине. Ну, вот, здрасте, Гия. Мы как раз вот про тебя говорили, как у тебя отвратить... Какой, да, какой я отвратительный, какой у тебя приятный голос.
На маяке.
Привет, Гия.
Да, Гия, у тебя действительно противный голос. Ой, да, у тебя прекрасный голос.
Да, противный, противный.
Да, здравствуйте, Гия.
Главное, он все это говорил, видя меня.
Да, да, да.
А это, знаешь, это наиболее приятно. Если плюнуть в глаз человеку, когда он рядом находится.
А еще, знаешь, я что вспомнила. Мы только-только начали работать вместе в августе, и ты был на Олимпиаде в Пекине. Я говорю, слушай, Ром, ну как ты вообще, наш программный директор, надо как-то его так поторжественнее представить, и как-то неудобно. Он такой, нет, он будет наш собственный. И все. И с тех пор...
Наш собственный.
Это он меня представил, как кто-то из друзей пришел тогда. Говорит, это мой собственный программный директор.
А между прочим, Елена Уфимцева написала нам на форум radiomayak.ru. А, кстати, рубрика «Аутсайдер» — это креатив Романа.
Ну, на самом деле, если послушать самого Романа, все, что происходило на радиостанции, был его креатив. В общем, наверное, не совсем далеко от истины. У него было очень много идей. У него было очень много идей, он часто приходил ко мне и говорил там, у меня гениальная идея, я тебе потом расскажу. И удалялся. И, в общем, с этими своими гениальными идеями как-то жил сам. Но надо сказать, что вот что у него было, у Ромы, главная, наверное, черта для меня, он не выносил, когда чего-то не получалось в эфире. Его просто, вот его корежило.
Его просто всех колбасит на сцену.
Нет, есть люди, которые вышли.
Нет, вышли, да, ну сегодня эфир как-то не получился. А его во время эфира, вот если ты там приходил, и видно было, что у него что-то, то ли гость не тот,
ну, да, разговор
не получается, не клеится, песни как-то не так.
А у нас тренад для этого есть, мы пинаем потом после эфира.
Он пинал всех. Да. Он пинал всех, просто выходя из эфира, если он не получился, он там шел и всех пинал. Но его просто, его прямо вот физическую боль доставляло, если у него что-то не получалось.
Перфекционист.
Да, да.
Я, на самом деле, кстати, вот я тоже, я вначале думал, что все у него такое от балды идет, а потом вдруг поймал свою мысль, что он... Вот, хотел сказать, что он нехороший, да. Этот, как,
он же режиссер, и он прекрасно тоже понимал, что нужно сделать так, чтобы из эфира, то есть слушателям казалось, что это все вот сейчас придумано, а на самом деле это серьезно подготовлено.
Ну, на самом деле, Роме практически невозможно было предложить какую-то рубрику, которую он взял бы вот так, как ты ему предложил. Он все равно, он даже если ему нравилась идея, он брал ее, как-то под себя корежил, там творчески ее просто насиловал, я бы сказал, эту идею, после чего что-то там рождалось.
Кстати, Гия, вы знаете, помню вас еще давно
Да, уже на «вы» давно?
Да, мы на «вы». Я сейчас объясню, почему на «вы».
Когда приходит на
«вы». Я прихожу на «вы», знаете, когда чувствую, что я не замечаю этих... Да-да-да. Вы были такой брюнет практически.
Я брюнет?
Да. И вот только после работы на руководящем посту, когда вы стали такой седоватый, я подумаю, а тяжело вообще было руководить такими людьми, как, например, Рома?
Но слово «руководить» — это неправильное слово.
Ну, я понимаю, что неправильно, а все равно придется.
Нет, ну, сложно, конечно. Вообще, я бы сказал, что на «Маяке» особо простых людей практически нет.
Абсолютно. Только
ангелы.
Да ладно, с такими мечетями, рогами.
Ангелы, да.
И хвостиком.
Да-да-да.
С Ромой, с одной стороны, было сложно, его невозможно было вот там заставить что-то сделать, то, что ему не нравилось, и то, что он возможно. Никаким, ни мытьем, ни катанием. То есть, если он это не хотел делать, он этого не сделает никогда. Поэтому даже там, ну, какие-то рубрики, которые нужно было вводить там с точки зрения коммерции там, или еще что-то. Вот я говорю, пока он этого не делал, и это тоже не превращал в шоу, как эти объявления рекламные, да, спонсоров. Он же превратил в часть своего шоу.
Ну, правильно.
Это вот эта черта в нем была. И с этой стороны, конечно, тяжело. С другой стороны, легко было, потому что было понятно, что человек знает, что он делает. Он, когда он пришел, у него была абсолютно готовая идея того, какое шоу будет. И надо все-таки сказать, что вот этому названию шоу отвечало в основном, конечно, из всего, что происходило на «Маяке», прежде всего, Ромина история. А вот он, это было действительно шоу.
Особенно песни.
Песни, да, это нет, да, он же все время заставлял меня петь. Я очень... Бывали случаи, когда я работал вместо Лены, приходил с ним работать. И он все время говорит: будешь петь? Я говорю, я не буду. Я не буду петь. Да, я только там подвывал, там всякое, и так далее. Но он все пытался. Я тебя все-таки заставлю. Я тебя заставлю петь. Но
жалко, что видео получилось. Не было тогда, да?
Да.
Потому что, конечно, это все очень эмоционально здесь.
Вот это было бы здорово. Видеотрансляция вот с Ромой как раз. Это... Это было бы очень. Он же все время, когда он вел, особенно если он раз, он же подпрыгивал. Подпрыгивал на стуле все время.
Нет, я все волнуюсь по поводу все-таки песни. Все-таки вот он, когда певец или не певец, вообще вопрос.
Так а что, он пел всегда душой. Он даже не парился, если там он не попал в ноту. Он же все изнутри идет.
Не, я просто думаю, может быть, там связаться с кем-нибудь.
Давай.
Да, может быть, нам связаться с музыкантом, лидером группы «Ключи», другом и партнером Ромы по бизнесу. Простите, что я так прям... Что написали, то я и читаю. Вот, Тимур Валеев. По-моему, у нас на связи. Алло, Тимур, здравствуйте. Алло, Тимур.
Алло.
Здравствуйте,
Тимур. Здравствуйте.
Тимур, вот у нас возник сейчас теоретический спор такой, знаете, музыковедческий. Все-таки Роману надо было петь в опере или нет?
Роману надо было петь в опере или нет?
Да.
Ну, для Романа, наверное, было бы прикольно спеть в опере.
Я думаю, что и для оперы тоже.
Опера могла бы пострадать.
От поклонников, от фанатов.
Да, которые пришли бы на Романа.
Тимур, скажи, пожалуйста, вот ты долгое время знал Романа, да? И, в принципе, вот как нам написали, ты был партнер по бизнесу. А с Ромой разве можно было вести вообще вот бизнес? Мне кажется, он был все-таки художник в первую очередь.
В первую очередь он, конечно, художник, но бизнес с ним было вести и можно, и приятно даже, более того. Мы с ним были знакомы где-то с 2000 года, а совместный бизнес-проект, если так можно выразиться. Ну, собственно, я вошел в половину доли в ТКБР-кафе, и привожу, я единственный его партнер паритетный, и он у меня тоже единственный партнер паритетный, по крайней мере, на длительном этапе времени.
Так, а как же вы друг друга не поубивали-то, я никак не могу понять.
Тимур, а какой вот он был как партнер?
Он был, где-то неудобен, если нужно было его поковать.
Да, критиковать.
А вот тут долги уже рассказал.
В результате, если тактично, то где-то он прислушивался, конечно, к партнеру, по крайней мере, да. Но с ним было очень удобно вести дела по его ответственности и точности за сказанное слово. Если, например, он говорил там, послезавтра в 2 часа будут деньги, там-то, то не нужно было ни перезванивать, ни беспокоиться, ни напоминать. Это было точно там послезавтра в 2 часа. Таких людей так много
сейчас. Скажи еще, вот только вот так на пасашок, а вот вообще кому принадлежит теперь вот само название «Тростенберг кафе»?
Никому не принадлежит. Мы же еще за год до того, кого не стало...
Закрыли
это кафе, да.
Кафе. Но это совсем уже, видимо, другая история. Спасибо
тебе. Да, другая история. Сегодня там располагается какая-то студия.
Ну, ладно. Тимур, спасибо тебе большое.
Тимур.
Успехов, счастья. И самое главное, что ты тоже помнишь все время о Роме.
Извини, а ты ходил с нами в Трахтенберг кафе, когда мы ходили?
Нет,
мы с тобой, Светик, ходили?
А с кем ходила?
С кем же я ходила?
А с кем
ты
ходила?
А, я с Наташей ходила. У нас была редактор Наташа. Ага,
его звали Наташа. Ей, ты веришь ей, да?
Короче, вообще, мы сидели с красными...
Расскажи нам, пожалуйста.
С красными лицами. Мы когда зашли, а там же висели эти трусы и лифчики на веревках. Вот так вот.
А то ты не видел никогда этого.
Нет, ну, знаешь, как в коммуналке. Это все, ну, вот он придумал, и все. Это, конечно, было шоу. Я просто вышла вот так, у меня вот такая нижняя челюсть отвисла. И он такой, ну что? Я говорю, ты знаешь, Ром, конечно, это очень круто. Это правда, я такого никогда нигде не видела.
Слушайте, это по поводу критиковать. Да. Рому можно было критиковать, но сначала надо было сказать, Рома, ты, конечно, гений.
Ты гений?
А потом начинать же, ну вот, вот можно было бы вот слово «задница» произносить чуть реже в эфире.
Не, ну он все слушал, всегда слушал, даже если орал.
Вот вы меня объясните только одно. Ром меня несколько раз, на самом деле, приглашал в Тростенберг-кафе, говорит, слушай, приходи, говорит. Но когда я узнал о том, что он может заставить выпить литр водки, я сказал, говорю, я еще не готов, печень моя еще пока не провентилировалась. Но я удивляюсь, как он-то мог, он же постоянно со всеми выпивал там во время работы. Ну, насколько я знал. Нет или это неправда?
Нет, я вот как раз на этом представлении была. Это одно из последних, которое они закрывали уже. Ну, то есть я закрывалась кафе. Ну, нет, он на сцене был. Он же, во-первых, все срежиссировал. Все как марионетки работали идеально. Там все было четко просчитано. Он там все номера, все, что он пел там. И я говорю, слушай, ты мне, знаешь, напомнил тоже Евгения Миронова. Он когда выходил на сцену, и вот он прям, если он пел песню какую-то и пританцовывал, это так искусно было. И вот он, вот такая у него была манера. То есть, если он пел песню, то это не просто он так вот стоял, мялся, даже если там отвратные слова. Он все равно это превращал, у него были такие... Очень хорошо танцевал, кстати.
Я смотрю, Елена, как это?
Да, правда, вот это было здорово очень.
А скажите нам, Елена, давай мы помочь ему немножко?
Давай.
Ты все-таки была партнером долгое время.
Да, это была честь, конечно. Для меня.
Скажи мне.
Мы воевали с ним, но мы обожали друг друга доводить вообще просто.
Да.
Ну, любили друг с другом спорить.
Вот как ты доводила,
кстати, спорщиков вот с тех пор я больше вообще в своей жизни не встречала. Кто умел спорить вот так до посинения, что убил бы вот так.
Ой, а радости сколько.
Не, на самом деле, я запомнил про треп нервов и про ругань. Я помню, когда день рождения был у Лены, и он пришел раньше в эфир, принес коробку с платьем, которое там понравилось Лене, он его купил втихаря, принес и положил. Жил на это самое. Это было так трогательно, знаешь, так романтично. Вот
романтично.
И, да, и так казалось бы, не вязалось с его вот этим образом.
Ну, да.
Понимаешь, да, человек подумал, увидел, что понравилось, купил, все сделал.
Это было на фотосессии, он мне говорит, какое эпическое платье.
Какое платье?
Я говорю, а что, говорю, красиво. Такой цвет он тебе вообще не идет. Ты как это, синяя курица там какая-то. Я говорю, да ты чего, это же такое красивое платье. И он такой, пошли коммерсов раскрутим на это платье, пусть они тебе его подарят. Пошел там коммерс, ему сказали, иди отсюда. И он его потом купил, и на следующий день он мне его подарил. Я вообще рыдала просто. Но я подумала, что если я еще и в платье приду, то я вообще тут лужу налью вам.
Ну, вот это, кстати, очень показательная история для Ромы. Вот он был, с одной стороны, вот внешне очень такой потажный, очень...
Такой брутальный.
Да, брутальный, да, всех там посылал, там ругал. И при этом очень трогательно отзывался на любые твои проблемы. Там он узнал, что у меня какая-то проблема, он тут же позвонил, спросил, нужна ли помощь. Но это было искренне абсолютно. Ему... Он очень, конечно, был трогательный, нежный человек. Это правда.
Да, это уж точно. Все время, когда я встречал в коридоре, говорил, иди сюда, сколько можно заниматься этими интеллигентскими штучками, хватит ковыряться. Давал мне уроки мастерства.
Да, но он умел связывать вот эти все словечки, конечно, это было.
Я не могу повторить эту прямую речь,
вы понимаете,
у нас прямой эфир, поэтому предлагаю немножечко помолчать, а потом поговорить и послушать песни, естественно, в исполнении Ромы. И в твоем исполнении тоже.
Радио Маяк. Памяти Романа Трахтенберга.
Я решил тебе шашку купить. Я подумал, я же Д'Артаньян, как я без шашки?
Ты же казак молодой.
Какой молодой?
Нет, ты же Меркуцов.
Что Меркуцов, что Д'Артаньян? Мы все Д'Артаньяны в душе, без шпаги. Вот я мерил там и спрашивал у продавцов, мне подходит вот такая? И идет мне, не идет, у них зеркала нет. Я говорю, что за безобразие? Почему у вас нет зеркала? Говорит, молодой человек, мы продаем же оружие, зачем тут зеркало? Я говорю, вот я шпагу хочу. Хочу посмотреть, идет она мне или нет.
На маяке.
Идиот. вот я ему сказала.
Идиот.
Да, здорово.
Да,
слушай. Спасибо, Светик, ты такие эти нашла.
А Светик молодец, знаешь, она так вот покопалась. Так, гистролица.
Да.
Расскажите нам еще что-нибудь такое. Знаете, вот что-нибудь... Вот всегда хочется узнать о человеке что-нибудь вот то, что нет на доске подсчета.
У Ромы была одна отличительная черта. Он был всегда уверен, что он про все знает лучше, чем все остальные.
Это да.
Чем собеседник, во всяком случае. Ну, вот он был убежден в этом. И как-то он... Я как раз только что приехал из Грузии. Мы вели вместе эфир и вместе возвращались потом домой. И он мне... Я ему рассказал, что там происходит в эфире. Рассказывал, он внимательно, надо сказать, слушал, задал вопросы. Когда мы вышли, он мне решил рассказать политическую обстановку, объяснить политическую, текущую политическую обстановку в Грузии. И минут 15 он мне рассказывал, не зная ни одной фамилии, ни одной партии, по-моему, даже действующего президента, вот не очень, так, издалека. При этом, значит, он потом 15 минут излагал. Конечно, то, что он излагал, к реальности не имело никакого абсолютно. Но это было талантливо. Это было абсолютно творчески. Он нарисовал некий свой мир такой. И так во многом. Он про футбол мне точно так же рассказывал. Объяснял, почему побеждает та команда и не иначе. Причем он всегда подводил под эту экономическую базу. Понимаешь?
Экономика пластильной страны. Вот ты уже понял.
Ты должен понимать. Здесь же деньги. Все решают деньги.
Я помню, как мы у нас был эфир, и он сказал... начал говорить про то, что на детей надо надевать эти, чтобы они не кричали в самолетах. И мы тут со Светой вообще поднимали пол, открывали ковролин.
И на меня вот, вот
откуда. Ну, что за это?
Как вчера кто на меня орал? Вчера орали на меня, как вообще-то. Вот с этим вот, с Леной.
И мы вышли, короче, с Ромой в коридор. Да ладно, сейчас поноет. И мы вышли в коридор, я говорю, Ром, а ты что, вот прям серьезно так говоришь? Вот про то, что детей... И он такой, и как... Я помню, вы вот смех такой прям вот детский. И он говорит, и ты поверила. То есть вот все, что он говорил, это всегда было... Казалось бы, что это... Ну, разве можно такие страшные вещи говорить? Но это было так талантливо, так искренне сказано, что иногда даже такие вот врушки...
Ну, он абсолютно убедительный. Начинал говорить обо всем. О космосе, о футболе, о текущей политике и так далее.
А я могу сказать, что после Ромы я перестал рассказывать анекдоты. Я всегда хорошо рассказывал анекдоты. А потом я понял, что есть люди, которые рассказывают лучше.
Просто ты, видимо, всегда плохо рассказывал анекдоты.
Не надо, мы рассмеялись. Правда, не всех места.
Ты знаешь, есть интеллигентные люди, еще встречаются. Если человек рассказывает анекдот, надо посмеяться.
Зато с Павликом Паньковым у нас была любимая игра. Мы приносили анекдоты, бежали сразу в студию, проверяли на Роме. Знает или не знает, гад.
Надо сказать, я Рому знал, мы работали еще на других станциях, и там как раз он занимался анекдотами и так далее. Надо сказать, что вот когда мы встретились на маяке, он перестал рассказывать анекдоты. Даже при встрече он перестал рассказывать анекдот. То есть это большая редкость. То есть он к чему-то, если какой-то спор выходил, он говорит, да ты как в анекдоте. И вот тогда рассказывал. А вот так, чтобы прийти и сказать, старик, я вот новый анекдот, нет, такого не было.
Да, я помню, что ты пришел однажды и говоришь, Ром, ну, может, понимаешь, ты ассоциируешь тебя у всех с анекдотами. Может быть, ты все-таки там будешь какие-то анекдоты вспоминать. И вот после этого, это мы уже где-то месяца три работали, после этого он стал снова иногда в эфире же рассказывать.
Но я делал это крайне редко и крайне неохотно.
Да, да.
И правильно делал. Потому что у меня комплекс возник.
Он для этого и делал.
Ну, это невероятно, конечно, как он помнил эти все анекдоты. Какая-то удивительная память была. Как это можно было сделать, я не понимаю. Я наблюдал, когда вот ему звонили люди и пытались рассказать анекдот, которого он не знает. То есть у меня было ощущение, что он даже когда слушатели выигрывали, он просто, ну, надо было кому-то дать
выиграть. Ну, хоть что-то,
это происходило на моих глазах, это не было никакой подставы абсолютно. То есть он реально всем отвечал. То есть они начинали, он заканчивал. Причем иногда давал несколько вариантов окончания этого анекдота. Это удивительно.
Да, но это вот народное творчество. Вот на первом курсе на филфаке обычно проходит. И он, конечно, эту дисциплину вообще идеально знал. И он... Я говорю, а ты мог бы преподавать в институте, ну, народное... Ну, там, русское народное творчество, по-моему, называется... И он такой, да, мог бы, но, типа, не хочу.
Надо сказать, у него была мечта же. Он очень хотел получить звание, там, заслуженного артиста.
Да ладно.
Да.
Он говорит, я хочу быть вот заслуженным, там, я уж не знаю, заслуженным.
Заслуженный. И он мне рассказал, что он все узнал. Заслуженного дают через 18 лет работы на, ну, например, там, на сцене,
на сцене, да?
И он говорит, так, я пойду к Сергею Сергеевичу и буду просить, чтобы он меня слушал.
Слушайте, вот это для меня второе.
Да, 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 и он абсолютно серьезно об этом говорил. Я говорю, что да, ты, Рома, что ты паришься? Ты так заслуженный. У тебя есть трон, корона. Зачем тебе быть?
Я предлагаю себе называть его только заслуженным артистом в России.
Да, он был и был заслуженным. Он замечательный Ромка человек был.
Ги, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Давай, до встречи.
Радио «Маяк». Жизнь продолжается.